Меня зовут Михаил Давыдов, я представляю компанию Яндекс и приехал к вам из Екатеринбурга, чтобы рассказать о том, как мы используем JavaScript и какая эволюция у нас была при переходе из других языков в JavaScript и вообще какие технологии мы сейчас используем, что использовали раньше. Ну, такое, можно сказать, подъем из прошлого в светлое настоящее. Сегодня мы поговорим про три части, которые неотделимо, можно сказать, фронт-энд разработки Яндекса. Это бэкэнд, как ни странно, мы его называем прокси, либо фронт-энд-бэкэнд. Инструменты и непосредственно фронт-эндную часть и те библиотеки, инструменты, которые мы сейчас используем. Как правило, средний такой сервис Яндекса не очень большой, то есть что-то типа Яндекс.Такси или, например, спорта или погоды представляет из себя вот такую архитектуру. Есть какие-то поставщики данных, то есть, например, сервер, который авторизует, сервер, который предоставляет какие-то данные, ну, например, тексты, картинки, все что угодно. Перед ним стоит так называемый фронт-энд-бэк-энд. Это, можно сказать, прокси, который берет и агрегирует все данные с этих вот бэк-эндов. Разработкой этого сервиса могут заниматься вообще разные люди. То есть им может заниматься фронт-энд-разработчик, как это ни странно. То есть он берет с бэкэндов сгребает JSON, XML, то, что ему надо, и формирует, например, HTML. Либо же этой частью может заниматься бэкэнд, непосредственно бэкэнд-разработчик, то есть, например, было в последнем моем проекте в веб-чате, вот этим вот прокси занимался C++-разработчик, который ходил в XMPP-сервер, сервисы авторизации и непосредственно уже потом клиенту прокидывал какие-то части. За ним идет клиент, ну там еще Nginx и всякие прочие балансеры. И все это дело вместе собирается с помощью инструментов. Ну вот, собственно, об этом мы сегодня поговорим. Вот, думаю, никогда не секрет, что не так давно, можно сказать, она есть и сейчас, была эра ML. То есть XML, HTML, которая потом трансформировалась в HTML5, да? Тогда были очень такие, можно сказать, странные для современного разработчика штуки, как XML-DDD, схема, фанаты, можно сказать, XML и активисты верили, что XML плюс XSLT должен генерировать HTML. То есть XSLT это, можно сказать, такой был интерпрайзный формат шаблонов де-факто, и все активисты даже верили, что можно сделать вот так. Кто-нибудь из вас верил, что можно вот из такой вот штуки сгенерировать, ну, хотя бы MIDI? Я верил, на самом деле, да? То есть как бы там ничего сложного, но сказав вот такое словосочетание, пожалуйста, сгенерируй мне с помощью XML и XSLT MIDI файл, вот текущему разработчику он скажет, нет, не-не-не, я пойду поменяю. Вот так вот мне он ответит. Ну и в это время зародился XML HTTP request, хотя сейчас вообще он ничего не имеет с XML общего, это просто HTTP request, который перегоняет JSON, ну просто текстовые данные, бинарии, все что угодно. Но раньше верили в XML и поэтому сделали такую приставку. Может кто-нибудь не особо силен в истории, вот она вот именно отсюда и взялась, эта приставочка. Ну давайте начнем с бэкэнда. Что было раньше в эру ML? Тогда зародился такой, можно сказать, язык, который назывался X-Script. несложно догадаться, что он что-то имеет общего с XML, да? То есть приставочка X, она тут неспроста. Задача ее, как я уже объявил в первом слайде, это прослойка, можно сказать, прокси, которая агрегирует со всех сервисов какие-то данные, собирает их в конечный XML. Это был язык программирования на XML. Вот, внимание, язык программирования на XML. Я, конечно, покажу код, но вы уже примерно представьте, как это все выглядит. Эта штука генерирует XML. Язык программирования на XML генерирует XML. На эту штуку накладывается XSL. То есть XSL может генерировать еще XML в каком-то таком среднем формате. А наложение еще одного XSL может уже сгенерировать нам результирующий HTML. А еще там была такая штука, как корба. Кто не знает, что это такое? О, много хардкорных разработчиков. Ну, для тех, кто не знает, это протокол общения, можно сказать, интерпрайзный такой, да, между сервисами. То есть, которую благополучно сейчас вытесняет HTTP. Может, вы со мной не согласитесь, но я не раз встречал, что от корбячих серверов отказываются. О, вот, кстати, и код. Ну, если бы я вот на самом деле не написал вот эту вот строчку, самый первый запрос к hosttag5, я думаю, вы только бы через пару минут догадались, что эта штука делает. Ну вот примерно так из себя представляла отладка их скрипта. Ну на самом деле из всего вот этого шума весомой части только вот эти. Get http host, параметр tag5 и, соответственно, обработчик, то есть стайлшит этой страницы, который из нее сделает какие-то еще данные, например, HTML. X-скрипт разработчики на самом деле не очень любили, ну потому что это какая-то странная штука, язык программирования на XML, когда ты приходишь, тебе говорят, вот ты будешь программировать на XML. Ладно.
То есть, как бы это всему можно, конечно, обучиться, но хотелось бы что-то очень более удобное. Он был не очень быстрый, ну, потому что разрабатывался с нуля, и, как сказать, команда разработчиков не была такой большой, чтобы они могли какие-то хитрые хаки сделать. XSLT тормозил, ну, потому что, можно сказать, что декларативный шаблонизатор, он будет в любом случае медленнее любого императивного шаблонизатора, коим он, собственно, и был. Ну и, как правило, в институтах не учат XSLT, а учат императивному мышлению, то есть if что-то, бла-бла-бла, декларативному программированию не учат, и, соответственно, у разработчиков при приходе на работу возникает проблема. То есть ему тупо нужно поднять XSLT с нуля и вообще мозг так вот на 45 градусов повернуть. Может, у кого-то была такая проблема, кто, может быть, начинал писать на XSLT, что ты понимал, что мозг вот так вот скипает, и ты чувствуешь, что что-то сознание вот так вот поворачивается. Вот что-то подобное было и у меня. Разработчики негодовали и захотели, ну, писать на нормальных языках. Ну, разработчики XScript сказали, окей, давай мы добавим наш код вставки на Lua или JS. Ну и код стал выглядеть вот примерно вот так. Тут, как вы видите, тоже куча всякого XML, и идет вставочка на Lua, за ней идет обязательная цедата, то есть вы понимаете, что это все чистый XML. Если там будет какая-то знак больше-меньше, то все это сломается, и обязательно нужно было поставить цедата. То есть этих лоу-блоков могло быть несколько, они могли перемешиваться с X-скриптовыми блоками, если функционала в Lua, например, не хватало. И сразу вопрос, а нельзя бы как-нибудь вот это вот все убрать, да, и оставить только Lua без всякого XML? Ну, нельзя было, потому что Legacy Второй вопрос у разработчика. А где подсветка синтаксиса? Ну, ее не было, потому что чаще всего мы писали вот так. То есть, как правило, какие-нибудь современные редакторы типа WebStorm вообще даже не представляют, что в XML может быть какая-нибудь Lua, да? То есть, если в HTML еще может быть как-нибудь там JavaScript быть, то есть стандартная штука, то Lua в XML уже точно не, он не ожидает, и у него нету алгоритма подсветки синтаксиса. Соответственно, такой код стало сложно воспринимать за счет того, что подсветки синтаксиса нет, все перемешано. Часть кода, как я уже сказал, писали на XML, потому что, ну, просто не было написано биндинги к Lua. Ну и любое расширение бинарник, то есть если на сервисе чего-то не хватало, ты идешь к админу, говоришь, что ну, тут на моем сервере не хватает такого-то расширения, и следишь за тем, чтобы это расширение раскатилось по всем серверам. Ну и, соответственно, маленькое сообщество, в случае возникновения каких-то проблем, эти проблемы решались долго. Сплошные проблемы, да? Что же было на фронте в эру XML? Был такой, можно сказать, аналог jQuery Y5. И BEM, который работал на XML. Если в BEM все было классно, там была изначально отличная архитектура, то есть абсолютно независимым блоков, это было просто супер отлично, прекрасно, то у многих разработчиков об, можно сказать, внутрияндексоидном фреймворке Y5 возникали проблемы. Почему не jQuery, да? То есть он тогда еще был jQuery 1.4, который, можно сказать, уже в то время был фреймворком де-факто, и все его знали. То, приходя в Яндекс, они спрашивали, почему у вас не jQuery, а Y5, им приходилось знание jQuery как-то проецировать на Y5, что-то там не совпадало, ну, в общем, тоже приходилось помучиться. Также их приходилось обучать, было маленькое комьюнити, однако же в нем были очень-очень клевые плагины, которых jQuery сейчас нет и поныне. То есть, например, для вообще невероятных всяких локализаций, форматирования дат, работы с хуками, ну, все-все-все, чего сейчас нет в доме. И поговорим о инструментах, ну, что было в эре XML. YCSS.js, тоже на Y начинается, да? Название у него очень интересно, но делает он простое, простую штуку. Он берет и просто собирает текстовые файлы, в которых есть специальные вставочки кода вида include. То есть идет что-то похожее на PHP-шный include, да, и интерпретатор, как сказать, кода это все распарсивает, находит зависимости, включает в код и дальше рекурсивно-рекурсивно собирает ваш сборочный файл. Непосредственно парсер был написан на перле, и поэтому он иногда глючил, и в случае проблем необходимо было покопать перловый код. В какой-то момент мне пришлось все-таки это сделать, потому что он запинался на таком кружочке с кодом 7, когда Alt-7 нажимаешь, где-то у нас был там записан в JavaScript в какой-то строчке, и в какой-то момент YCSS.js направился на него. Вот, пришлось находить проблему. Также были такие штуки, как скрипты на Makefile и Bash. Ну, как бы, раньше было без вариантов. Ну и также были другие инструменты, типа оптимизации, картинок, ну и склеивание спрайтов, которые в принципе, и в поныне сейчас существует у нас. И вот, как-то вот так вот плавно или не очень плавно, настала эра JS. То есть это JavaScript, JSON, что еще там может быть, JSON-схема какая-нибудь. И разработчики стали понимать, что вот XML, он какой-то, блин, вообще интерпрайзный, грузный, непонятный, избыточный, да, там много статей. JSON versus XML versus YAML какой-нибудь появлялись вот в эти времена. И тогда на фронте, ну, для разработчиков дошло, а зачем делать второй jQuery все-таки? То есть пилили Y5, пилили, ну, была какая-то конкуренция, челлендж с jQuery, а потом разработка Y5 превратилась просто на копипаст фичей из jQuery, вот. Ну, подумали, зачем делать еще jQuery, может быть, как-нибудь так избавиться. И в итоге стало Y5 заменился на jQuery, и, в принципе, BEM остался. Отказались от jQuery, ну, по простой причине, потому что разработчики, во-первых, нуждались в дополнительном обучении, надо было поддерживать Y5, то есть была какая-то команда поддержки, нужно было писать код, то есть документацию, примеры, бла-бла-бла, а jQuery доставалось бесплатно, просто на халяву. Разработчиков не нужно было учить, любая проблема решалась абсолютно одним поисковым запросом, я еще даже, по-моему, второй даже запрос не вводил, то есть какая-то штука возникает, jQuery или забываешь что-то, как в нем сделать, просто вбиваешь, и тут же первым запросом тебе выходит сниппет на Stack Overflow, кликаешь, там смотришь, и тут же решение. В случае, если бы мы пилили дальше Y5, то нам приходилось бы это двигать в open source, поддерживать там, двигать в комьюнити, рассказывать на конференции, но это все дорого, сложно, а jQuery это на халяву. Может быть, кто-нибудь из вас поддерживает собственную разработку? У вас есть собственный Y5? Все на jQuery? Кто из вас jQuery, guys? Отлично. Ну вот, я думаю, вы меня прекрасно понимаете, что с нуля-то все это разрабатывать довольно-таки сложно. BEM переехал с XML на BEM.json, то есть тренд пошел, да, XML, JSON, все, стало переезжать на JSON. Архитектура его не изменилась практически, и библиотека блоков не изменилась, ну, это были просто CSS-ки, которые, ну, не претерпели ничего. Был CSS, стал CSS, ничего не изменилось. В это время, я не знаю, года два, наверное, проекты стали постепенно переходить на jQuery. И Y5 стал жестко deprecated быть. То есть разработка на нем как бы очень не поощрялась. Однако же сейчас, ну, до сих пор существуют проекты, некоторые, например, заброшенные, ну, которые просто висят и не развиваются, либо есть те проекты, которые сейчас работают и развиваются, но по тем или иным причинам перейти полностью с Y5 на jQuery нельзя. То есть есть какая-то часть от Y5, например, модульность, и все остальное jQuery. То есть чуть-чуть тут 1% и 99 jQuery. Но большинство проектов, даже Yaru, то есть это, как сказать, короткая страница входа в Яндекс, она включает в себя jQuery. Даже вот такая мелочь. Кроме всего этого, стали появляться вот такие штуки, как модернайзер. То есть он может использоваться как самостоятельная сборка, то есть непосредственно скрипт инициализации модернайзера, плюс какие-то плагины для него. Либо же берется и код надирается из этих плагинов с целью уменьшения вообще объема просто библиотеки. То есть нужен какой-то детектор канваса, ты просто идешь в модернайзер, смотришь, как это делается там, бац-бац, все. jQuery плюс BEM, Backbone и с ним неделимый underscore. Вот весь вот этот вот набор джентльмена, который я сейчас показал, он встречается непосредственно в тех проектах, которых касаюсь я. Проектов очень много, и поэтому я не могу за всех отвечать и говорить однозначно, что Яндекс это точный бэкбон, Яндекс это точный underscore, есть внутренние разработки, есть как бы, куча других, очень много разработчиков, которые используют, наверняка используют что-то другое. То есть не соотносите Яндекс с бэкбоном. Что же изменилось на бэкэнде? Как вы думаете, что стало на бэкэнде у нас? Node.js? И да, и нет. Да, такой Node.js. Ну, примерно с таким видом меня встретил менеджер, когда ему сказал, а может быть Node.js? Так, типа, может быть. Также менеджер пришел к админу, сказал, а что, может быть, Node.js? Менеджер сказал, no. Никаких вам Node.js, пилите на X-скрипте. Ну, ну, потому что для них было это в новинку. То есть, придя сейчас к вашим администраторам системным и сказав, что вот есть такая мега-супер технология, вчера только вышла, давай в продакшн покатим. Он скажет, ты что, дурак, что ли? Там, блин, еще куча багов. Ну, с таким же выражением встретил меня и администратор. Я его прекрасно понимаю. Спустя года 3 или 4 после выхода ноды мы стали понимать, что как бы X-скрипт, он, конечно, очень хорош, но хочется что-то и побыстрее, и такое более народное, что ли, использовать, и поэтому стали смотреть в сторону ноды. Ну, были еще как бы другие причины не перехода на ноду. Ну, потому что нельзя просто взять и перейти на ноду, потому что у нас есть куча-куча проектов на X-скрипте. Просто 1000 их. И перепиливать, как бы шило на мыло, да, менять бессмысленно. Железо, оно стоит гораздо дешевле, чем труд разработчиков, и поэтому лучше докупить новый сервер, чем перепиливать там несколько лет или недель, месяцев, там, в зависимости от размера проекта, с X-скрипта на Node, чтобы это все стало работать немножечко быстрее. Ну, тут нельзя так сделать. Это экономически невыгодно, можно сказать. Сейчас пришли к тому, что X-скрипт, XML именно, X-скрипт XML, deprecated, по возможности, как бы админы сейчас дали зеленый свет на Node.js, у нас теперь даже стоит нода 0.8, представляете, не 6 и не 4, даже самое свежее. И если очень хочется, ну или не позволяет возможности, знания, то можно писать на X-скрипт Lua или X-скрипт JS. С нодой у нас было не все так гладко. У нас были проблемы с версиями. То есть, например, нода 0.4 раскатывалась на целый кластер, нода 0.6 раскатывалась на другой кластер, то есть была такая раскладка, как сказать, по старинке, да, когда берется и просто меняется все разом. Однако же новые проекты, например, очень хотели использовать Node.js 0.8, потому что он тупо быстрее, чем 6. Но нельзя было этого хотеть, да, вот недавнего момента, когда это стало возможным. То есть теперь наши проекты, они могут использовать абсолютно любую версию Node.js. Спасибо нашим администраторам за это. Теперь у нас есть внутренний NPM-репозиторий, в котором есть те самые очень-очень вкусные плагины, можно сказать, для X-скрипта, без которых, ну, просто смысла вообще переходить на ноду не было. Также те разработчики, которые поддерживали эти плагины, они взяли и переписали на Node.js. Ну, потому что и там код, да, на сях, и тут код на сях. Берем биндинг и перепиливаем немножечко. Все получается у нас. Не знаю, сколько, конечно, у них это времени заняло, но эти библиотеки довольно-таки быстро появились. А библиотеки, они незаменимы, очень хороши. Вроде как, ну, например, определение языка, определение браузера, то есть это мобильный браузер или не мобильный, определение, например, геопозиции пользователя по, ну, тупо по IP-адресу, например, его. То есть без этих частей многие сервисы Яндекса были бы не плохи или даже вообще невозможны. Еще раз повторю, мы портировали все модули, необходимые нам с X-скрипта на ноду. Наша команда, в которой работаю я, как правило, использует Express.js. Это такой простенький middleware фреймворк для Node.js. Без кластера жизнь невозможна. Это такая штука, которая форкает несколько нодовых процессов, распределяет их по ядрам, и, соответственно, нагрузка на ваш сервер становится стопроцентной. Мы активно используем промисы. Кто-нибудь знаком с такой штукой? Кто считает, что она классная? Супер, ребята. Ну, вас не очень много, но я рад, что все-таки разработчики двигаются в светлое будущее и уходят от такого архаизма, как колбеки. Ну, конечно, они, может быть, немножечко побыстрее, чем промисы, но, однако же, код на промисах, он гораздо лучше, чем код на колбеках. Это я недавно понял, когда стал писать только на промисах. Ну, соответственно, из промисов мы используем наша команда использует библиотечку Q для получения промисов A+. Или если нам нужны промисы побыстрее, то мы используем библиотечку WEN. Но там не очень честные промисы. Разницу уже не буду объяснять. Вы можете легко на Яндексе или на Гугле, или на Бингить. Кому что. Какая разница между A+ промисами и A промисами. Она на самом деле существенна, но очень-очень такой узкий кейс. Активно используем стримы. Огромный профит от них получается, если нужно, например, просто взять и файл без изменения какой-то с кэша закинуть. Либо же используем буферы тоже в качестве кэширования. То есть дешевая и очень-очень быстрая штука. То есть если, например, не нужен... То есть размер кэша не очень большой, да, влезает в стандартный Node.js-овый буфер, там сколько-то, по умолчанию, 1,8 гигабайт, то мы, в принципе, можем использовать такой свой локальный, можно сказать, memcache под боком у ноды, который дешевый, простой, элементарный, не требует никаких коннекшенов к memcache, например. А если что-то, например, нужно побольше, то уже идем и используем memcache. Но чаще всего буферов хватает вполне. Вот такое число. 1000 RPS на ядро. Это в идеале, если мы бьем с локального сервера, как сказать, по Node.js-ному серверу, то одно ядро по буферу может выдавать 1000 RPS. Это просто более чем достаточно для запуска сервиса. Ну, для запуска не очень большого сервиса, да, еще раз скажу, потому что, понятное дело, что в Яндексе есть несколько мелких сервисов, есть несколько крупных сервисов, и 1000 RPS для крупных сервисов, ну, это никуда не годится. Прирост производительности стал такой, что мы, в принципе, можем утилизировать 1/10 часть ядра для запуска проекта. То есть просто отрезаем, и 1/10 часть процессора может работать на нас, и в принципе не очень нагруженный такой промо-страница или какой-то не сильно нагруженный проект может, в принципе, поехать уже в продакшн. Инструменты Эры JS. BeamTools, который позволяет... про него лучше дальше расскажу. И Борщик. Да, очень смешное название. С борщом, конечно, ничего общего не имеет. Ну, про него тоже немножечко попозднее. BEMTools. Кто-нибудь знаком? BEMTools, IBM, IBM. Отлично. Хелперы для создания сущностей. То есть для некоторых это, конечно, пустой звук. Сущность это, например, какой-нибудь модификатор, блок, элемент. Он позволяет BEMTools запускать разработчики сервер. То есть вы поднимаете локально сервер генерации HTML из внутренней разметки на JSON и просто работаете у себя под боком. Не нужно никакие поднимать бэкэнды. Ездите там в поезде и тут же пишите код. Эта штука занимается сборкой статики. Находит, например, по BMJSON необходимые модификаторы и элементы и автоматически собирает CSS. Группирует все, делает за вас. Борщик это замена YCSS.js, которую написали на Node.js. И, собственно, BMTools тоже полностью написан на Node.js. Он, как и YCSS.js, занимается сборкой текстовых файлов, минификацией CSS.js с помощью CSSO и Uglify.js. Замена относительных путей на абсолютные, то есть девелопмент у вас относительный, а в продакшене, например, вы катите на сервер KDN, и там у вас должны уже быть абсолютные пути, собственно, чем он и занимается. Он производит заморозку картинок, то есть вам нужно сделать так, чтобы картинки у пользователя в новой версии, например, не кэшировались, включаете заморозку, и теперь вместо красивого пути там бла-бла-бла-бла-бла-блатина какая-нибудь, которую вы можете залить, например, на Яндекс. Мы можем залить на Яндекс СТ и, соответственно, раздавать с него. О других инструментах. В качестве инструмента оптимизации графики мы используем тоже собственную разработку МГО, которая использует кучу всевозможных инструментов. Это написано не на Node.js, к сожалению. Использует кучу проверенных всевозможных инструментов, которые статистически определяют оптимальность вообще всего этого дела. Для оптимизации SVG мы используем SVGO, который написан на Node.js. И есть вот такая штука из трех букв LMD. Это туза для... Что я говорю? Вот, собственно, что она делает. Для организации модульности. То есть я стараюсь использовать CommonJS Modules вместо стандарта де-факто AMD. Соответственно, эта штука занимается сборкой CommonJS модулей, организует сборки. То есть сборок бывает очень-очень много. Ну, например, мы катим в тестинг, development, production. Там уже могут быть разные сборки. А еще у нас могут быть языки, например, 5 языков, соответственно, количество сборок уже становится 15. А еще у нас есть сборка оптимизированная под браузер А, под браузер Б для людей с ограничениями, и поэтому это еще умножается на 3, на 4, на 5, и градить сборки просто тупо копипастом невозможно. Ну, там либо пишутся какие-то тулзы, но LMD занимается вот этой штукой, и при том в очень гибком и простом формате. Ну и имеет встроенную аналитику. То есть, когда ты собираешь, ты уже видишь, что у тебя получится в итоге. Не просто что-то там, когда-то там зависимость какая-то автоматически разрулилась, а тут ты уже можешь запустить фактически dry run, посмотреть, что у тебя будет такое-то, 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 туда-то выведется, мисклик. Ну и, соответственно, кроме статической аналитики есть и динамическая. То есть запускаешь в продакшене, и тебе репорты на сервер сваливаются, пробегается, например, код коверч, и ты уже реально можешь видеть, какие функции у тебя используются или какие не используются. Также наша команда старается уйти от makefайлов, ну, потому что их не все любят, даже больше любят bash-файлы, в сторону инструмента под названием Grand.js, который Тоже написан на Node.js, но не нами. Но инструмент очень клевый. Недавно претерпел большие изменения и стал намного-намного лучше. Ну, как ни странно, это последний слайд. Вообще, что мы получили в итоге? Практически теперь 100% кода пишется на JS. JS, JSON и подобных штуках. То есть это практически все инструменты написаны на Node.js. Соответственно, в качестве фронтенд-бэкенда стоит Node.js. Ну и остался отчасти makefile для, например, сборки пакетов и в качестве небольшого такого legacy. Использование одного языка — это очень удобно, ты просто тупо можешь не переключать контекст, то есть если у тебя, например, код пишется на JS, а тузы на Python, или код на JS, а тузы на Bash, то используя JS и там, и там, и там, и там, ты просто делаешь свою работу быстрее и эффективнее. Мы используем народные средства, jQuery, GrandJS, Backbone, Underscore, Modernizer. То есть народные средства, они хороши, они дешевые, они бесплатные, их не нужно поддерживать. Ты просто берешь, используешь и все. Это очень круто. И, соответственно, все наши инструменты также open source. BEM, Борщик, CSSO, MGO, SVGO, LMD. Все есть. Вы все также можете использовать, как и мы. И, соответственно, не писать какие-то дополнительные инструменты. На этом все. Спасибо, что вы пришли послушать меня. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, вопросы.
На гранте вы изображение как-нибудь оптимизируете, как МГО и СВГО?
Чаще это ручная операция, потому что требует контроля. То есть нужно глазом смотреть, что получается.
Спасибо.
А каким образом Node.js вы демонизируете? Какие-то инструменты используются или собственные разработки? То есть для того, чтобы Node.js висел, не падал, а если падал, то поднимался?
Собственная разработка используется, которая не open source, о которой я не могу говорить. Больше вопросов нет?
Здравствуйте. А, собственно, вот именно Node.js, а не Python, например, ну как вариант, именно для единообразия выбрали, так сказать, для упрощения?
Вообще смотрели в сторону Python, но, не знаю, так вот получилось. На самом деле этим процессом управлял не я, кто-то вышестоящий, да, и я считаю, что неправильно сделали, что все-таки обратили свое внимание в сторону JS. Во-первых, это единообразно, то есть мы можем однозначно, как сказать, переносить, например, те же шаблоны, то есть мы можем генерировать код как на клиенте, так и на сервере. И в JS, например, как в Python Twisted, есть event loop, за счет которого мы можем эффективно утилизировать вообще наш сервер. То есть за счет вот этих двух составляющих как бы и выигрывает Node.js.
Просто вот хотел поинтересоваться, вот вы рассказывали про переход на Node.js. Вот мне интересно, насколько был болезненным такой переход и сколько времени он занял?
Ну, на самом деле, как бы такого перехода не было. Вот если с игры 5 на jQuery был переход, непосредственно прям взяли, удалили, поставили. То есть на клиенте это оказалось не болезненным, а на сервере, как я вот уже сказал, как бы шило на мыло менять не очень эффективно, потому что время на перепиливание, оно дороже, чем производительность, чем добавить новый сервер, например.
То, что у вас было, не переписывали, да?
Нет.
То есть только новые?
Да, старые проекты сейчас все равно поддерживают. Ну все, вроде бы вопросов нет. Спасибо, что меня пришли послушать.